«Эй, Копейкин, ну-ка подойди!» Я завертел головой. «Откуда этот жестяной голос?» Позади, на голой макушке холма, решетчатая вышка ретранслятора. Слева уходят вниз окраинные заросли городского парка, справа заросший могучим репейником пустырь, на нем заброшенные сарайчики. Такие приземистые, что над репейником видны только прогнившие крыши. «Копейкин, тебе говорю!» На ближайшем сарайчике лежал Ерема. Он распахнул на животе мятые железные створки, выдвинул из себя и раскинул веером блестящие элементы солнечной батареи. Заряжался. А квадратную башку повернул ко мне и смотрел зелеными, как у кошки, глазами. «Чего?» — боязливо спросил я. «Ну, подойди, разговор есть». Ерема был беглый и беспризорный. Лет 5 назад он удрал с городской выставки юных техников. Говорят, его сделали в каком-то кружке электроники из всяких отходов, запихали в голову несколько старых калькуляторов, а промежутки между ними забили микроячейками памяти от списанной диспетчерской машины «Кристалл-М». Сбежал Ерема не сразу. Сперва он вел себя как обычный послушный экспонат. Здоровался, решал первоклассникам задачки и раздавал посетителям открытки. Но однажды вечером, когда посетители разошлись и Ерема смирно сидел в уголке, уборщица уронила ему на голову тяжелый таз. В Ереме включилась какая-то музыка, потом он заскрипел, примолк и вдруг сказал уборщице слова, какие порядочный робот не только говорить, но и знать не должен. Уборщица пожаловалась директору выставки, тот пригрозил Ереме, что в наказание отключит его от сети. Ерема сказал, что больше не будет. А ночью он вмонтировал в себя аккумуляторы и солнечные элементы, выпилил дверной замок и ушел. И начал вольную жизнь. В Старогорске Ерема сразу прославился как хулиган. Он ходил с самодельной жестяной гитарой и хрипло пел пиратские песни из фильма «Галеон идет из Картахены». За Еремой толпой ходили ребята. По их просьбе он танцевал и пускал из ушей маленькие молнии. Но это не самое главное. Сторожа в парке заметили, что по ночам Ерема разбивает гипсовые статуи. Всяких там физкультурников, купальщиц и стариков с золотыми рыбками. Тут уж Еремой занялась милиция. Хотели его размонтировать. Ерема не дался. Сказал, что не имеют права, он живое мыслящее существо. Ему объяснили, что мыслящие существа так себя не ведут. Ерема опять пообещал, что больше не будет. После этого он исчез на год или два. Одни говорили, что он уехал в Нейск и работает экскурсоводом в техническом музее, другие, что он тайно живет в подвале городской библиотеки и по ночам глотает книжную премудрость. Когда Ерема снова появился на улицах Старогорска, он вел себя не так нахально, но родители и бабушки все равно запрещали ребятам с ним водиться. Мальчишек, если они грубили и не слушались, называли Еремами. Ерема не бездельничал. Зимой вместе с дворниками, живыми и автоматическими, он убирал с улиц снег, а летом сидел у входа в парк и чистил всем желающим обувь. Дворникам он помогал бесплатно, а зачистку башмаков требовал мелкие деньги. На эти деньги он покупал всякие радиодетали для своих внутренностей. А еще он покупал табак. Да, представьте себе, Ерема курил. Он объяснял, что этим способом прогревает себе нюхательный аппарат, иначе говоря, блок обоняния. Мальчишкам, которые с ним знакомились, несмотря на запреты, Ерема дарил механических мышей, чтобы дразнить кошек, и электронные пищалки. Отливал из олова маленьких рыцарей и пистолетики. Но к себе домой Ерема никого не приглашал. Говорили, что живет он за городом на большой железной свалке. Я с Еремой не был знаком. Наверное, потому что я не очень решительный. Другие подбегут: «Ерема, привет! Ерема, как дела? Ерема, сделай мыша!» А я только издалека поглядывал. Но Ерема-то, оказывается, меня знал. Я неуверенно подошел. Ерема втянул в брюхо солнечную батарею, захлопнул дверцы и запер их на проволочный крючок. Потом сел. Свесил с крыши ноги. Ноги были из железных толстых трубок с резиновыми гармошками на коленях. На одной ноге старый валенок, на другой большущая футбольная бутса. Руки тоже из трубок с гармошками на сгибах, а ладони и пальцы из черной пластмассы. Туловище похоже на шкаф из некрашенной жести, а голова угловатая, как почтовый ящик. Рот широченный, губы из пористой резины. Раздвигал их Ерема только за тем, чтобы сунуть мундштук, а говорил он через динамик на груди. Нос Ереме сделали из оранжевого мячика с двумя дырками-ноздрями, а точнее из баллончика детской клизмы, засунутого острым концом внутрь головы. Глазами служили зеленые индикаторы от старинных ламповых приемников. Этими индикаторами Ерема и смотрел на меня. Не поймешь, как смотрел-то, то ли по-хорошему, то ли с насмешкой. «Да ты не бойся», — сказал он с хрипотцой. «Я и не боюсь», — хмуро сказал я. «Просто удивился, откуда ты меня знаешь». «Я всех знаю», — ответил Ерема с горделивой ноткой. «Память-то электронная». Он похлопал себя по гулкой голове. «Электронная, а не знаешь, как меня зовут», — сердито отозвался я. «Копейкин». «Сам ты Копейкин. Меня зовут Гелька, то есть Гелий, потому что мой дедушка был астроном, он солнце изучал». Ерема, видать, смутился, сморщил резиновый нос, хрюкнул им. «Я думал, Копейкин — это фамилия. А фамилия Травушкин». Ерема нерешительно покачал головой в бутсы. «А почему тогда Копейкин?» «Потому что дураки придумали», — буркнул я. 3 года назад в летнем лагере была игра «Взятие крепости», и нас, маленьких, старшие ребята записали в разведчики. И все так хорошо было сначала, я к самой крепости подобрался. Но там вдруг меня схватили и вытащили из травы. И хохочут. «Мы еще издалека видели, как ты ползешь. Голова-то блестит на солнце, как новая копейка». С тех пор и приклеилась. Копейкин да Копейкин. У меня и правда волосы такие, с медным отливом. Вернее, с латунным. Особенно, когда постригусь ежиком. «Но при чем тут Копейкин? Такое дурацкое прозвище, будто дело не в волосах, а в том, что цена мне одна копейка». Ерема прыгнул с крыши в репейник, с треском шагнул ко мне сквозь стебли. Он был с меня ростом, но гораздо шире. «Ладно, Травушкин», — он виновато помигал индикаторами. «Дураки они. Ты на них тьфу. У меня дело к тебе». «Что за дело?» — важно спросил я и обрадовался. «Теперь у моего опоздания уважительная причина. Скажу Юрке, Ерему встретил, о делах говорили». «У тебя, случайно, нет старого лампового приемника?» — спросил Ерема и переступил валенком и буцей. «Тут у меня в потрохах одна лампа сгорела. Теперь оглох на левое ухо и в затылке ломит. Пакостно так».
«Разве ты не на транзисторах?» — удивился я.
«Во мне всего хватает. Собирали-то, можно сказать, из утиля. Я в себе кое-что заменяю потихоньку, а для этой лампы никак не отыщу транзисторного эквивалента. Замаялся. Может, найдется приемник?»
«Ты заранее знал, что найдется, или наугад?» — спросил я.
«Есть?» — обрадовался Ерема. «Я не знал. Я логически. Думаю, у Травушкина дом старинный, на чердаке, наверное, всякого барахла хватает».
«Дом у нас, правда, старый, еще при дедушкиных родителях построен. Маленький, но двухэтажный, с 4-скатной крышей, под которой просторный чердак. С высокими березами у окошка моей комнаты. Я его люблю, наш дом».
«Так и быть», — вздохнул я, — «поищу тебе приемник». «Милый», — проскрипел Ерема и часто замигал зелеными глазками, — «я тебя до самой переплавки не забуду».
«Да ладно», — смутился я. «Только ты ко мне за ним не ходи. Понимаешь, тетка у меня. Я сам принесу тебе».
«Вот спасибо. Ты сегодня, как выберешь времечко, принеси в свой вагон, а я вечером приковыляю, заберу».
«И про вагон знает», — подумал я, и даже испугался. но Ерема успокоил. «Я про что знаю, про то молчу. Ты не сомневайся. Во мне как в сейфе. Значит, что, до вечера?»
«Ага, я побежал, пока».
«Пока, как... Ой, Травушкин, это у меня из-за той лампы сбой в контактах».